Все. Начинаем. Добрый вечер. Наш очередной
Добрый
бэк-мяч,
вечер.
добрый вечер, посвящен недельной главе Вайра. И тема в рамках этой главы «Силы преодолеть травму». Фактически эта тема – это лейтмотив всей главы. Последний раздел в главе – это жертвоприношение Ицхака. И в самом начале, это Брешит, 22 глава, и было после этих событий, Элохим испытал Авраама. И сказал ему Авраам, и сказал: «Вот я». То есть как-то Бог продиктовал Моше там примерно лет через 400 после тех событий, что это испытание. И вот так оно и повисло в нашем сознании, как испытание Авраама. То есть Бог назвал это испытанием, и мы продолжаем называть это испытанием. Вот. Но, в принципе, если смотреть со стороны человека, то для человека это удар. И время до этого испытания это удар. Потому что как Бог, который против человеческих жертв, Бог, который провозгласил идеи морали. Авраам единственный, который по миру ходит и эти идеи пропагандирует, как Бог мог потребовать от Авраама эти вещи, которые противоречат, в принципе, убеждению Авраама. Да и после не легче, да? То есть у любого нормального человека была бы реакция. Вы все равно, то есть даже если травма не наступила до или во время, она могла наступить после, да? То есть как Бог мог так поступить с тем, кто был наиболее ему предан. Это одна часть главы. Вторая часть главы в противовес Аврааму, который, да, прошел это испытание, рассказывается о Лоте, племяннике Авраама, который выжил, но который не преодолел того испытания, которое было послано ему в жизни. То есть история с разрушением городов долины с дома, городов долины Мертвого моря. Да, мы уже привыкли, что обсуждаются чаще всего именно эти два персонажа. Вот, поэтому я сегодня решил посмотреть и на остальные персонажи в нашей недельной главе. Прежде всего, дети. Ицхак, который проходит Акиду. Да, это везде подчеркивается, что это испытание Авраама, но Исхаку на тот момент 37 лет. То есть он не маленький ребенок, он прекрасно понимает, что происходит. И да, он умрет в 180 лет, даже на 5 лет переживет Авраама по длительности жизни, но он рано ослеп. И все мидраши как раз связывают его слепоту именно с теми событиями. Дочки Лота, конечно же, обсуждаются обычно только в контексте того, что они забеременели от отца. Но как бы правильнее рассмотреть их еще чуть-чуть раньше. То есть они находились в доме, из которого выходит отец, и они слышат, как он готов отдать их на растерзание толпе. Потом, когда их ангелы берут за руки и выводят из города, на их глазах гибнет мама. Потом уже, да, с ними вот эта вот история в пещере. Стоит посмотреть на жен. То есть тут у нас две жены. Жена Авраама, жена Лота. Сара у нас в этой главе беременеет в 90 лет. В том же году она рожает. Умрет она, в принципе, вследствие событий, которые записаны в этой главе. В следующей будет уже сказано, что вот сообщили Аврааму, когда он вернулся в Бершеву. Умрет из-за сына, за переживаний за Исхака в возрасте 127 лет. Жена Лота тоже умрет из-за переживаний за своих двух старших дочерей, которые остались в доме. То есть, когда мы говорим про преодоление травмы, все персонажи в этой главе, они прошли через самое, то есть в этой главе описано самые тяжелые события в их жизни и прошли по-разному. Соответственно, то, что я пытаюсь выучить из истории всех персонажей этой главы, сделать какое-то общее логическое построение, из чего складывается умение преодолевать жизненную травму. И я в анализе этом выделил три вещи. Значит, это первое — опыт преодоления в прошлом, второе — это пример родителей, третьим — это личный характер. Сейчас мы подробно пройдем каждый из этих пунктов. Опыт преодоления в прошлом. Значит, про Авраама у нас и в письменном тексте, и в устной Торе есть ряд дополнений, то есть через что он прошел до этого. Из Мидрашей мы знаем столкновение с Немродом, в результате которого Авраам за свои убеждения брошен в горящую печь. В самом тексте Торы говорится про то, как в возрасте 75 лет ему открывается Бог и говорит: «Лех-леха, мерцеха», то есть уйди с этой земли, в которой ты живешь, в землю, которую я укажу тебе. И дам тебе и твоим потомкам. Он приходит сюда, здесь голод. И он не выступает с какими-то претензиями. Он пытается разрешить ситуацию. Он не может здесь с семьей задержаться. И он спускается дальше на юг в Египет, чтобы пересидеть голод. В Египте тоже неспокойно за красоту Сары, ее забирают в дом фараона. Да, вот в той ситуации он не может найти самостоятельно выход. В той ситуации ему нужна помощь свыше. Вот. Но когда он пришел здесь голод, он ищет там, где пересидеть голод. Когда он идет в Египет, он предусмотрительно говорит царю: смотри, знаем мораль людей, давай сыграем в игру, что мы брат и сестра. То есть он пытается решить ситуацию самостоятельно. Да, не все пошло по плану, и тогда потребовалось божественное вмешательство. Но в истории, когда ему сообщают, что его племянник захвачен в плен, Лот, Авраам собирает всех мужчин, которые в доме еще там, с кем он подружился в районе Хеврона, Алано и Мамре, и идут воевать. Идут, нападают на армию, которая до этого фактически победила в мировой войне. Там, нулевая мировая война. Четыре царя против пяти. То есть цари — это с армиями стран, да? Он нападает, чтобы отбить Лота, и после этого уже только Бог обращается к нему и говорит: не бойся, Авраам, я щит тебе. А другое дело Лот. То есть фактически Авраам, он приобрел в прошлом опыт пытаться самостоятельно решить ситуацию, выйти из ситуации. С Лотом ситуация другая. Лота вечно спасают. Значит, еще в Харане умирает его отец Аран. Его там не бросают, его берут с собой. А, извиняюсь, это еще в Ур-Каздим. Из Ур-Каздим Терах берет Авраама, Сару, Лота и уходит в сторону Харана. Уходит в сторону Эрец-Исраэль, но доходят они до Харана и там останавливаются. То есть его не бросили там, Лота, в Ур-Каздим, забрали в Харан. Потом после смерти Тераха Авраам его не бросает, берет с собой, они идут в Эрец-Исраэль. В Египте, насколько как бы опасность висела над Лотом, непонятно. Над Авраамом, понятно, была опасность. То есть в любом случае двумужества не было, поэтому из двух мужчин явно, как бы, если она замужем, то только один ее муж. То есть Лоту опасность не грозила. Тем не менее, когда они возвращаются с Египта, он тоже получает массу подарков от фараона. Потом, когда они разделились, он выбрал долину с дома, и идет война, в процессе которой его захватили, так за между прочим, как часть добычи. Нигде не написано, что он предпринимал какие-то действия, как высвободиться. Авраам его освободил. Единственный акт милосердия, который мы видим, это когда он ангелам говорит: «Не оставайтесь, прошу вас на улице, переночуйте, зайдите ко мне домой, переночуйте у меня дома». Но и в ситуации, когда все жители из дома окружили его дом, штурмуют его дом, вот тут он пытается из текста, видно, что первый раз, как-то самостоятельно разрешить ситуацию, выходит к вот этой вот толпе на переговоры. Попытки его неудачные, потому что происходит сбой, смещение системы ценностей. Он этой толпе предлагает двух своих младших дочерей. Опять спасение, которое приходит, спасение, то есть его спасли, пришло снаружи. Значит, фактически на этом этапе, если делать вывод конечный, почему Авраам стал легендой и человек, который, пройдя Акиду, поднимает глаза к небу, поднимает голову и смотрит, что еще можно сделать для Бога. А Лот сошел с ума, то как бы очевидно, что шли к этому достаточно долго. То есть то, что сработает в последний момент, и в какую сторону сработает, это имело до этого какой-то накопительный эффект. И мы видим, что у Лота нет навыка брать ответственность за поиск решений на себя. У Авраама этот навык выработался в процессе жизни. И вот этот вот момент брать ответственность на себя, это является ключом, например, к такому явлению, как освобожденные колонии или развал империи. Вот Советский Союз развалился. Не было борьбы там узбекского, казахского там и прочих народов Советского Союза за свою независимость. Не было. Им независимость перепала просто свыше. То есть их освободили. И результат вот эти вот бы неожиданно освобожденные, у них тоже нет навыка брать ответственность за себя, на себя и за себя. И как бы результат, большая часть республик скатилась к тоталитарным режимам, тоталитарным, коррумпированным. Никакой демократии там нет и не пахнет. Интересно посмотреть на образ Ицхака. Акеда, то есть жертвоприношение Ицхака, фактически это первый удар в его жизни. Но он не сошел с ума, как Лот, и не умер от страха на жертвенник. И значит, кроме опыта преодоления в прошлом, есть еще какие-то навыки. По поводу опыта преодоления в прошлом, нас тут с женой сейчас на глазах свежая история. Значит, одна семья, молодая семья, которая несколько раз была в тяжелом состоянии. Значит, в первом кризисе, то есть сейчас вот второй кризис, он полегче, чем первый, вот, но в первом кризисе муж попал в больницу с сердцем, и ему поставили там несколько стентов. То есть сделали центур, поставили несколько стентов. Очень молодом возрасте. Вот. Ситуация прошло там уже какое-то количество лет, не знаю, 7-8. Сейчас у них новая ситуация, и в результате новой ситуации он опять попадает в больницу с сердцем. Опять ставят стенд. При этом жена, да, тянет там много на себе. Да, не все у нее так легко и гладко получается, но по крайней мере таких проблем со здоровьем не было. Вот. Как мне кажется, причина здесь в следующем. У нее был опыт преодоления тяжелой ситуации в прошлом. То есть она с ребенком убегает, с чемоданчиком, в котором только бумаги, убегает из Донбасса во время событий 2014 года. Она бежит спасать ребенка, и они приезжают сюда. Значит, у нее есть опыт преодоления. Он очень хороший человек, добрый, надежный, спокойный. Он вырос здесь, он, да, и в армии служил, и все нормально, вот. Но у него каких-то таких кризисов и сильного преодоления вот не было. И вот эти вот страхи его фактически бьют по его сердцу. Теперь вторая вещь, которую я обозначил, что дает человеку силы преодолеть травму, это пример родителей. Ицхак. Ицхак, он бы, да, в 37 лет, это первое его жизненное испытание, но у него перед глазами отец, который который постоянно в жизни что-то преодолевал, и это на интуитивном уровне передается. Менее повезло дочерям Лота. То есть отец излучает слабость, ненадежность и у них нету достаточного примера, чтобы самостоятельно здраво оценить ситуацию. Я говорю о том, как о событиях после того, как Бог перевернул города долины с дома Амора. Они поддаются под вот этот вот настрой отца, что мир уничтожен, и они втроем только остались живы на всем белом свете. Хотя трагедия произошла, когда они находились в городе, и в этом городе были люди. Они оттуда уходят в горы и селятся в пещере. Но все равно-то еду им кто-то подносил. Не знаю, покупали они или их кормили из жалости, но какие-то контакты с внешним миром у них-то все равно были. Тем не менее, они легко подсаживаются на волну Лота о том, что все человечество погибло, и соответственно, пытаются спасти человечество путем того, что беременеют от отца. Аналогичная история, которую мы наблюдали на прошлой неделе, это из семьи, которой три сына, из большой семьи, там еще масса родственников. Большая часть семьи вследствие разных проблем села на инвалидность. Один из этих сыновей, один единственный, который бы женился, построил свою фирму, там со всеми рисками, со всеми переживаниями тянул. Но началку было тяжело тянуть. Прежде всего тяжело, потому что вот папа инвалид, мама инвалид. То есть у него нет примера, который мог бы его поддержать в трудную минуту, дать какую-то внутреннюю уверенность. Вот. В результате в 42 года сердце не выдержало. То есть, безусловно, пример родителей, преодоление родителей, оно облегчает путь их детям, облегчает выбор преодолеть их детей. Третья вещь, от которой, безусловно, да, зависит, преодолеет человек или нет, это, конечно же, личный характер самого человека. То есть, что он выбирает? Там, надежду или страх, по-простому говоря. И в этом плане напомню модель, о ней можно подробно прочесть в книге Тикуна Нефеш, которая стоит на двух наших сайтах. модель Адам-Ева и змей. Значит, как известно, любую историю из текста Торы можно рассматривать под разными углами и выучить самые разные идеи из этого. Одна из них, вот, то есть я смотрю на историю отношений Адама, Евы и змея с точки зрения психологии. И с точки зрения психологии выкристаллизовалась такая модель. Адам он тяготит к стабильности. Ему важна стабильность. Он не ищет приключений. Ему Бог сказал, что ему делать, и что ему можно кушать, что нельзя. Адам до того, как Бог создал Еву, не мог согрешить. Не мог согрешить, потому что у него не было такой потребности выйти за границы. Ему было хорошо от того, что он знал, что завтра будет так же, как сегодня. То есть он стабильность, ему нужна стабильность. И это не он замечает, что нехорошо человеку быть одному, а Бог замечает голос снаружи. То есть это оценка Адама снаружи, что нет, нехорошо быть одному. И с сотворением Евы у Адама появляется надежда. Ева символизирует надежду. Это и по-простому надежда на продолжение рода, и это мечта, это развитие, это движение. Значит, Ева, соответственно, надежда. А змей. Змей – это тот, который изначально смотрит, а что там за границей запрещенного. То есть ему не интересно, что можно, ему интересно, что нельзя, почему нельзя и что будет, если. То есть вот как бы змей на иврите есть такое хорошо звучащее слово «акзама». По-русски как бы вот можно примерно так, как перебарщивать, да? То есть он изначально бы нацелен на то, что вне, на то, что нельзя. Но если мы рассматриваем именно пару, то в любой семейной паре есть вот эти вот две роли: надежда и стабильность. И причем, если даже встретятся там два романтика, да, есть аналог этой модели, как романтик и реалист. Вот. Не может семья состоять из двух романтиков, и недолговечна семья из двух реалистов. То есть в любом случае кто-то один выталкивает другого на другую роль. Или добровольно принимает на себя другую роль. Да? Соответственно, как бы надежда, романтика – это одна роль, значит, стабильность, реализм – это другая роль. Да? Так вот, когда приходит какая-то серьезная ситуация, серьезная травмирующая ситуация, то тут эта модель психологии нам показывает, что у того, кто или по жизни, или в семье занимает роль надежды, у него больше шансов успешно это пройти. Почему? Потому что надежда, она уравновешивает страх потерять. То есть есть страх лишиться сейчас там жизни, близкого, имущества, там, имени, статуса, чего угодно, да? То есть есть страх, страх потерять. Вот. А надежда, у нее есть какой-то противовес для этого. У стабильности, того, кто тяготеет к стабильности, у него нету такого противовеса, и поэтому люди часто хорошие люди, как бы именно тяготеющие к стабильности, они оказываются беззащитными в таких ситуациях. И опять же, нам очень легко видеть соотношение этих ролей в семьях Авраама и Лота. То есть Бог говорит Аврааму постоянно, значит, иди туда, это дам тебе и твоим потомкам, иди туда, я благословлю тебя там и твоих потомков, или всех, все благословятся, все семьи земли благословятся в тебе, там и так далее. То есть Авраам живет надеждой. И даже когда Авраам отчаивается и говорит Богу, что ты мне дашь? Зачем мне все это имущество, если вот главный раб, он все это наследует? То когда Бог ему говорит, нет, не он будет тебе наследовать, а тот, который родится у тебя. И Авраам верит. И написано, Авраам поверил, и Бог засчитал это ему в праведность. Авраам живет надеждой. Если Авраам надежда, значит, получается, что Сара вытолкнута на роль стабильности. Лишь бы было тихо и как бы ничего не случилось. И в результате она не переживает это событие, жертвоприношения Ицхака. И, соответственно, семья Лота. Да, у нас, конечно, меньше информации о семье Лота, но мы видим, что Лот, в принципе, делает карьеру. Сначала он пасет свои стада в долине вокруг городов Содома, Аморы, там, Цоим и так далее. Потом его впускают в город, и он становится, согласно почти, наверное, всем мидрашам, становится городским судьей. То есть у него есть рост. Это значит, что он стремился к этому росту. Мы мало знаем о его жене, когда он женился и откуда она. Но Даже когда он берет в дом, приводит чужих людей, это значит, что он не отказался от каких-то идеалов и не стал полностью своим в этой компании с дома. То есть у него есть какие-то надежды. То есть он живет надеждой. Раз он живет надеждой, значит, жена тяготеет к стабильности. И результат, она не выжила в этих событиях. Потому что было просто чуть более уязвимо. Пару примеров прошлой недели из нашей современной реальности. У меня был разговор с одним человеком из АКУ. Ну, была рабочая беседа, и когда уже перешли на вольные темы, то я спросил там, как жена, как дети. Ну, как известно, в АКО каждый день звучит сирена по несколько раз, и есть и падающие осколки, и прямые попадания. Говорит, знаешь, вот из 3 детей, вот, говорит, лучше всего ведет себя младший сын. То есть он там лет 6, кажется. Говорит, он, когда звучит сирена, он уже с этим свыкся. Он, говорит, быстренько собирает себе несколько игрушек и идет в бомбоубежище. Говорит, у старшего так как бы ему тяжелее, это на грани истерики. Опять же, что этот пример показывает, что два ребенка, у которых в принципе нету опыта преодоления в прошлом, ситуация новая для них, и других тяжелых ситуаций они в жизни еще не видели, слава Богу. Опыт отца, то есть действительно есть какая-то опора, они чувствуют душевную силу. То есть пример родителей как раз есть, и отец действительно. То, что он мне немножко рассказывал, человек в жизни много чего преодолел. Но вот, то есть эти две вещи у них одинаковые, а вот личный характер разный. И опять же уже можно сказать, кто к чему тяготит, кто к надежде, кто к стабильности. Другая вещь из как бы нашей реальности, когда мы были на кладбище на прошлой неделе и так ну, поминали вот этого парня 42 года, мы шли от входа на кладбище к могиле. Со мной рядом пошел мужчина. Я его ни разу в Кармеле не видел, и оказалось, что он не кармельский, он приехал с Хайфы. Мы так разговорились. И он говорит, я Ишхинух, я человек системы образования. Я его спросил, что это значит, система образования. Он говорит, я Саманкаль, со-директор, говорят тогда. Значит, со-директор сети школ. И он говорит, я в прошлом как бы был в армии профессионально, был офицером, когда ушел с армии, вот я пошел в сферу образования. Он говорит, ты знаешь, то, о чем не говорят, и у нас нет решения, он говорит, за эту неделю в Хайфе 5 школьников покончило с собой. Ну, то есть это, конечно, жуткая статистика, да? Вот. Но очевидно, что вот это вот самоубийство школьников, что у них нет опыта преодоления в прошлом, и у этих не было примера родителей достаточно сильного преодоления. И плюс на это еще наложился личный характер, и они стали совсем слабыми. То есть они, чем здесь могла бы помочь система образования, могла бы помочь. Она частично заменяет родителей. То есть пример преодоления, которого не видели в семье, это можно увидеть в учителе или в директоре школы. Кроме того, можно дать детям какие-то инструменты, что это, для чего, чтобы понимали, что происходит, как себя вести. А что будет завтра? На что мы надеемся? Чтобы у них появилась какая-то отдушина, чтобы у них появились вот эти вот душевные силы преодолевать. И это сейчас остро стоит проблема в системе образования. Жалко, что такой ценой заставляют задуматься, но я уверен, что решения будут найдены. Теперь мне было интересно еще посмотреть на два персонажа, которые попали в нашу главу только по мидрашам. То есть так в тексте они у нас никак здесь не проявляются. А вот по мидрашам они, да, выплыли наружу. А именно раб Авраама Элиэзер и первый сын, старший сын Авраама Ишмаэль. И мне было интересно, какие навыки преодоления у них. Что здесь интересно, что оба в прошлом прошли через крах надежды стать наследником Авраама. Это в тексте у нас есть. Сейчас прочту. Сам сначала это 15 глава 2-4 стихи. Это про Элиэзера. Сказал Авраам, Бог Всевышний, что ты дашь мне? Я хожу бездетным, и сын хозяйства дома моего, Элиэзер из Дамаска. И сказал Авраам, ведь мне не дал ты семя, и вот сын дома моего наследует меня. И вот сказал Ашем ему, говоря, не наследует тебя этот, а тот, который выйдет из нутра твоего, он унаследует тебя. И вывел его наружу, сказал, посмотри, пожалуйста, на небо и сосчитай звезды, сможешь ли сосчитать, вот таково будет семя. То есть Авраам, не видя у себя детей, говорит, ну, наверное, вот этот вот Элиэзер из Дамаска, этот рав, глава в доме, он, наверное, и наследует меня. Вот, и, наверное, Элиэзер тоже как-то, или пусть не слышал это, но, по крайней мере, чувствовал. С Ишмаэлем происходит похожая история. Это 17 глава, 16-22 стих. Когда Бог обещает Аврааму, что Сара забеременеет и родит, и благословлю я ее, и также дам я от нее тебе сына, и благословлю я ее, и будет народами, цари народов из нее произойдут. И упал Авраам на лицо свое, засмеялся, сказал в сердце своем, у столетнего родится, если у Сары 90 лет родит. И сказал Авраам, Господи, лишь бы Ишмаэль жил перед тобой. И сказал Бог, но Сара, жена твоя, родит тебе сына, и назовешь имя его Ицхак, и установлю союз мой с ним, союзом вечным потомству его за ним. И об Ишмаэле услышал я тебя, и вот благословил я его, и расположу его, и размножу я его очень и очень. 12 лидеров, предводителей родит, и дам я его, сделаю его народом великим. А союз мой установлю с Ицхаком, которого родит тебе Сара в этот же срок, на следующий год. И закончил говорить с ним, и отошел Бог от Авраама. То есть до какого-то времени Элиэзер считал себя наследником Авраама, и тут рождается Ишмаэль. До 14 лет, 13-14, Ишмаэль считает себя наследником Авраама, и тут вдруг ему 14, и 90-летняя старуха, хозяйка, рожает сына. То есть оба они прошли через крах надежды. То, что делает Мидраш, не случайное построение. Авраам на Акиду идет с осликом, с Ицхаком, с дровами, с огнем, и еще два, значит, названы они юношами, но в Танахе юноша это не возраст, а статус. То есть он взял еще двух слуг с собой. Когда он увидел гору издалека, то он говорит слугам, останьтесь вы здесь вместе с осликом, а я и Вот этот юноша, поднимемся на гору и помолимся, вернемся к вам. И Мидраш говорит, что вот эти вот два слуги, которых он взял с собой, что-то ни много ни мало, а Элиэзер из Дамаска, то есть вот этот вот главный распорядитель в доме Авраама, и Ишмаэль. И Мидраш неспроста вводит их в эту главу, в эту историю преодоления, потому что кусочек в тексте говорит, что когда они пошли вдвоем, Авраам и Ицхак, то Ицхак его спрашивает: папа, он говорит, да, да, сынок. Он говорит, вот огонь, и вот дрова, он даже не может произнести вот нож, да? Он говорит, а где барашек для жертвы? И Авраам ему говорит, Бог узрит себе барашка для жертвы, сынок. И фраза, с которой начинается вот этот вот диалог, этой же фразой заканчивается этот диалог, «Вэлхушнэгэм нэгдав». И шли они оба вместе. И из общей картины понятно, что не только Ицхак догадывается о том, куда они идут. Даже Сара, сидя дома, постфактум соображает, куда они идут. Значит, понятно, что эти двое, которые остались сосликом сидеть внизу под деревом, они тоже, тоже понимают, куда те пошли. И если это Элиэзер и Ишмаэль, то получается, что у каждого из них опять загорается надежда. И когда Авраам и Ицхак спускаются с горы, эта надежда опять рушится. И чем каждый из них заканчивает, это уже будет в следующей главе, в главе Хаей Сара. Каждый из них заканчивает смирением. Про Элиэзера рассказано сейчас. 24 глава, 1-3 стихи. И Авраам состарился, вошел в года, и Бог благословил Авраама во всем, и сказал Авраам рабу своему, старшине дома своего, управляющему всем, что у него: положи, пожалуйста, руку твою под бедро мое, и я закляну тебя именем Ашем Элогим, небо и Элогим земли, что не возьмешь жену сыну моему из дочерей Кнаан, в среде которых я живу. Устная Тора добавляет еще к этому, что да, конечно, понятно, что от гибели Ицхака Элиэзер не становился прямым наследником Авраама, да, есть же еще Ишмаэль, но Элиэзер надеялся, что Ицхак возьмет, или Авраам возьмет в жены Ицхаку дочку Элиэзера. И он все-таки сроднится хозяином, то есть его дети унаследуют хозяина. И Авраам его зовет и говорит: «Поклянись, что ты не возьмешь мне из местных, а пойдешь именно туда, куда я скажу, и возьмешь оттуда». Элиэзер сопротивляется и говорит, сказал ему раб, и он здесь, посмотрите, несколько раз назван рабом. Интересно, здесь даже имя его не приводится, а только только раб. Пятый стих. И сказал ему раб, может, не пожелает женщина идти за мной в эту страну? Возвращай, верну сына твоего в страну, из которой ты вышел. То есть, если она не захочет идти, может, его туда вернуть. Сказал ему Авраам, берегись себе, чтобы не вернул ты сына моего туда. Бог, который привел меня оттуда, значит, он даст тебе помощь, и ты сможешь выполнить свою миссию. Про Ишмаэля сказано в этой же главе Хаей Сара, это 25 глава, 7-9 стих. И это дни лет жизни Авраама, который жил 100 лет и 70 лет и 5 лет. И вытянулся, и умер Авраам в седине доброй, старый, сытый, присоединился к народу своему. И похоронили его Ицхак и Ишмаэль, сыновья его, в пещеру Махпыла, на поле Эфрона бен Цоар Ахити, который перед Мамре. Во-первых, устная Тора сразу же обращает внимание, говорит, что, собственно говоря, кто старше? Ишмаэль старше, чем Ицхак. А тут названо, что хоронили Авраама, Ицхак и Ишмаэль. То есть, что Ишмаэль признал лидерство Ицхака. То есть, он смирился. Пришел этот момент смирения. И мы видим, что пещера, в которой была похоронена Сара, мать Ицхака, похоронен Авраам. Они похоронили Авраама там же. Где похоронена Агарь, мать Ишмаэля, я не знаю. Вот. Но точно не там. Потом в эту же пещеру будут похоронены Ицхак и Ривка. А потом уже Яков и Илия. Интересно, что вот это отражение вот этого вот смирения Ишмаэля есть в Коране, а именно 37-я сура с 99 по 113 аяты, где пересказывается Акидат Ицхак. Причем я специально захватил еще не с сотого аята, а с 99-го, потому что 99-й нам пересказывает фактически то, что Бог сказал Аврааму, иди к себе, там, Лех-Леха, да? Вот, 99-й звучит так, сказал Ибрагим, то есть Авраам, пойду я к Господу моему, который наставил меня на путь правильный. То есть в Торе говорится, что Бог сказал Аврааму, иди. Да? А тут как бы в Коране записано это как инициатива самого Авраама. Причем комментаторы здесь приводят, что пойду к Господу моему, и тут комментарий говорит, то есть в те края, где поклоняются Господу. И подчеркивается здесь, имеется в виду Шам. Шам это в Коране так называется Эрец-Исраэль. И дальше пересказ Акиды. Значит, опять же, тут в скобках, да, как бы, чтобы читающему Коран было понятно, прибыв в страну Аш-Шам, попросил он: «Господи, даруй мне сына праведного». Сообщили мы ему, то есть мы, это Бог имеется в виду, с большой буквы здесь, сообщили мы ему весть благую о сыне благонравном, что родится у него. Когда подрос сын его и стал помогать отцу, сказал Ибрагим: «О, сын мой, воистину видел я во сне, что я приношу тебя в жертву Богу Единому. Что думаешь ты об этом?» Ответил отрок: «О, отец мой, поступай так, как велено тебе. Если будет угодно Господу, найдешь ты меня терпеливым». Когда покорились они оба воле Всевышнего, отец поверг его, чтобы закласть, мы возвестили ему: «О, Ибрагим, считаю я, что исполнил ты веленное мной тебе во сне». Во сне, то есть это Бог обратился и попросил принести в жертву сына. Здесь имеется в виду. Воистину так воздаем мы тем, кто добро творит. Воистину это и есть испытание от нас явное. И заменили мы ему жертву сына жертвой великой, в скобках тут, то есть закланием Агнца. Велели мы мы поколениям последующим провозглашать об Ибрагиме, да будет вечно мир над Ибрагимом. Так воздаем мы тем, кто добро творит. Воистину он, то есть Ибрагим, из числа уверовавших рабов наших, сообщили мы ему весть радостную о рождении, в скобках здесь, о рождении сына его Исхака, то есть Исхака, пророка из числа праведных. Мы благословили его и Исхака, а среди потомства их есть и добро творящие, явно приносящие вред самим себе. Значит, причем тут комментарий, когда подрос сын его, тут подчеркивает, согласно Джалалайн, когда достиг 7 или 13 лет. То есть всякие да. Что здесь интересно? Во-первых, не сказано словами, но можно подумать, что это была Акидат Ишмаэль, а не Акидат Ицхак. Да? Это известная вещь, но сам текст об этом вслух не говорит. А дальше, что интересно, что честно написано, это вот в 113-м аяте, мы благословили его и Ицхака. То есть, странная вещь. Если на жертвенник возложен Ишмаэль, Авраам возложил на жертвенник Ишмаэля, то почему Бог благословил Авраама и Ицхака? И при этом не сказано, что Бог благословил Ишмаэль. Это мы говорим о Коране. Так? Теперь Теперь коротко об Ишмаэле. Все-таки, значит, у Ишмаэля было несколько травм. Первая травма – это когда рождается Ицхак, и получается вот этот вот масенький детеныш фактически рушит его жизнь, а он уже подросток. Сара добивается от Авраама, чтобы Авраам выгнал Агарь вместе с ее сыном. Значит, по тексту получается, что на время рождения Ицхака ему 14, 3 года, пока Ицхака Сара кормила грудью, значит, и того ему не меньше 17 лет, когда его выгоняют из дома. Есть мнение по Мидрашам, что ему тогда было 27. Не знаю, что Мидраши пытаются этим нам сообщить, какую идею. Но вот эта вот ситуация, когда они заблудились, и вода закончилась, и Агарь оставляет его умирать и отходит на какое-то расстояние, чтобы не видеть, как он умрет, да, и тем не менее не может отвернуться и сидит и смотрит. Ишмаэль в этой ситуации абсолютно пассивен. Ситуацию разрулит ангел, который обратится к Агаре, укажет, где вода, и она спасет Ишмаэля. То есть по Торе у него как раз нету навыка решать проблему самостоятельно, нету навыка преодоления травм. По мусульманской традиции есть, по мусульманской традиции, что эта история описана так, что ребенок, то есть Ишмаэль, от того, что очень хотел пить, топнул ногой, и вот там, где он топнул ногой, там пробился родник и напился воды. То есть, что он как бы сам разрешил эту ситуацию. Почему это важно провести разницу между тем, как что говорит Тора и что говорит мусульманская традиция. Это нет в прямом тексте Корана. Это у них тоже есть своя устная традиция. Это важно для следующего вывода. Ицхак и Ишмаэль. У Ицхака и у Ишмаэля есть пример отца, но нет навыка брать ответственность на себя. И Ицхак в Акиде пассивен, и Ишмаэль в ситуации, когда нет воды, пассивен. Но при этом, чтобы выработать у Ицхака вот этот вот навык брать ответственность на себя, Бог опять посылает голод на эту страну, неурожай и голод, и уже Ицхак со своей женой пытаются уйти от голода, идут на юг по пути в Египет, останавливаются в стране Грар, современная Газа. То есть это фактически Ицхак пытается самостоятельно, опять же, разрулить там ситуацию. То есть у Ицхака все-таки по чуть-чуть нарабатывается этот опыт. И опять же, не только потому, что я еврей, но мне логика, которая чуть-чуть ближе, потому что показано следующее. Ицхак рано ослеп. И, как мы уже говорили, мидраши, да, связывают это с тем, что он лежал привязанный на жертвеннике. Но тем, что Ицхак потом доживет до 180 лет, даже больше на 5 лет, чем его отец Авраам, это говорит, что у него какой-то навык все-таки преодоления выработался. А вот Ишмаэль умрет относительно рано. Он умрет в возрасте 137 лет. 25-17 его там нет рядом. И это годы жизни Ишмаэля. 100 лет и 30 лет, и 7 лет, и вытянулся, и умер, и присоединился к народу своему. То есть, в принципе, из тех персонажей того поколения, что нам указан возраст, только Сара умерла от горя, думая, что Авраам зарезал собственного сына на жертве. Умерла от горя в 127 лет. Ишмаэль умер своей смертью, тут описано, но прожил относительно немного, умер в 137 лет. Ну, то есть, если переводить, может быть, как-то по аналогии на наш возраст, то там дожил до 40 с кусочком. Так можно представить себе. Еще готовя этот материал, обнаружил неожиданно для себя любопытную вещь в Коране. Сначала я хотел это просто серьезной теме чуть-чуть разбавить серьезную тему. То, что Коран говорил про Лота. Но неожиданно для себя обнаружил здесь любопытную для нас информацию. То есть любопытна она именно тем, что Коран эту вещь зафиксировал. Вот так. Значит, прочту два отрывка. Первый отрывок это Сура 37, 133, 100-138 аяты. Воистину был Лут из числа посланников. Лут это Лот. Спасли мы его и всю его семью, его, кроме жены старухи, которая была в числе оставшихся на погибель. А остальных из жителей из дома и Аморы истребили мы, и проходите вы мимо развалин жилищ их с утра и до вечера. Неужели не одумаетесь вы? То есть тут, значит, в таком воспитательном ключе Мухаммад говорит. А дальше, то есть про Лота здесь говорится, что он из числа посланников Бога, то есть из числа избранных. А вот следующая сура, 38-я сура, с 12 по 16 аяты, вот тут есть любопытные места. Сначала прочту, а потом акцентирую внимание ваше. Задолго до них отвергли посланников народ Нуха. Нух – это Ноах, да? Адиты, Фераун могущественный. То есть те, кто отверг Фераон, это фараон. То есть отвергли посланников от Бога, значит, народ Нуха, то есть поколение Ноаха. Значит, кто такие адиты, я не знаю. И фараон могущественный. Дальше. Самудиты. Тоже я с ними не знаком. Дальше. Народ Лута. То есть народ Лота отверг Бога. Да? Вопрос, кого считают и жители Аяки. Дальше. Тире. Все они были едины в скобках в неверии своей. Не нашлось среди них такого, кто не отверг бы посланников, потому и справедлива была кара моя. Это от имени Бога говорится. Лишь только дождутся они единственного гласа трубного, как постигнет их судный час, так что они очнуться не успеют. И воззвали они Господи наш, ускорь наступление кары нам положенной и исполни ее раньше дня расплат. Значит, народ Лута фактически можно было бы сказать, что это и поколение, то есть жители городов долины, то есть с дома Мора Адмат своим. А можно предположить, что народ Лута это те, которые произошли от Лота, то есть те, от его двух дочерей. Значит, с одной стороны, как бы говорится, все они были едины. То есть в неверии своем, да, то есть тут может быть и так, и так. И отвергли посланников. А вот 15-й аят, лишь только дождутся они единственного гласа трубного, то есть причем подчеркивается, не нашло, давайте еще раз прочту. Значит, задолго до них отвергли посланников народ Нуха, Ноаха, Адиты, фараон могущественный, Самудиты, народ Лота, жители Аяки. Все они были едины в неверии своем. Не нашлось среди них такого, кто не отверг бы посланников, потому и справедлива была кара моя. Лишь только дождутся они в будущем, да, единственного гласа трубного, как постигнет их судный час, так что они очнуться не успеют. Значит, поколение потопа, как бы у них нет продолжения, они погибли. Значит, возможно, что народ Ноаха – это тот, который произошел от Ноаха. Жители городов долины Мертвого моря все погибли. Значит, народ Лота это те, которые не они, а те, которые родились от Лота. На 16 стих воззвали они: Господи, ускорь нам наступление. Кар. Тут комментатор говорит, имеются в виду мекканские многобожники. Вот это вот потрясающий ключ к пониманию вот этого вот отрывка Корана. Значит, сейчас покажу, чем я пользуюсь. Это вот, вот такое издание. Вот. Значит, кто такие мекканские многобожники? Значит, надо понимать, что в Мекке стояла Каба. Вот этот большой черный камень. В Мекке вырос Мухаммад. И как бы курайшиты Мекки это его семья. Их называют как бы многобожниками. Потому что известно, что они отвергли идеи Мухаммада о единобожии, потому что побоялись, что они лишатся бизнеса, потому что как бы к ним приходили молиться многобожники со всего региона, приходили к Кабу молиться, к Кабе молиться. Значит, если многобожники в Мекке в компании с народом Лота, а как мы знаем, значит, что вот эти вот многобожники Мекки, многобожниками они были во время Мухаммада, но они примут на себя ислам, и элита ислама это арабы из Мекки, то есть его все-таки родня, то получается, что Коран нам тут говорит о том, что то есть возможное прочтение, возможный вывод, что моавитяне и аммонитяне, то есть два народа, которые вышли от Лота, от двух его дочерей, что они растворены именно среди арабов Ближнего Востока. То есть у нас как бы след этих народов дальше не отслеживается, он пропал. На те века у нас проговаривалось, что Тора проговаривает, что не войдет моавитянин и аммонитянин в общину Израиля. То есть нельзя делать гиюр моавитянину или аммонитянину. Почему? Потому что плохая наследственность. То есть в критической ситуации свихнуться. Вот. Как при этом народ может выжить? То есть про шизофрению Лота я говорил в прошлые годы, поэтому я сейчас повторяться не буду. Но вот то, что я нашел в Коране, это достаточно любопытно. Опять же, это возможное прочтение. Конечно же, мне скажут, что я предвзято отношусь. Вот. Но хорошо бы с опорой на текст, чтобы сказали. Так, это была первая тема. Итак, подводя итоги первой темы, Эта недельная глава фактически поднимает тему, где взять чоку силы, чтобы преодолеть самую тяжелую травму в своей жизни. И, на мой взгляд, вы хватит чоку силы или не хватит, зависит от вот этих вот трех параметров. Это опыт личного опыта преодоления в прошлом, это пример родителей и это индивидуальный характер человека. Это первая тема. Вторая тема, она короткая, но мне очень важно ее проговорить. Насколько она связана с недельной главой, ну, я попытаюсь связать. Тема называется «Война лозунгов». Значит, Брешит 18, 18-19 стихи. Это перед торгом Авраама с Богом за жителей из дома идет такое как бы замечание от Бога, замечание вслух. Ашем сказал: «Скрою ли я от Авраама, что я сделал? Авраам, будучи, будет народом великим и могучим, и благословятся в нем все народы земли, потому что знал я его ради того, чтобы приказал сыновьям своим и дому своему после себя, и хранили путь Бога, значит, а именно делать милосердие и суд, то есть творить милосердие и суд, ради того, чтобы привел Бог на Авраама то, что говорил о нем». Значит, это дословный перевод. Сейчас попытаюсь сформулировать, что здесь хочет сказать Тора. Тора хочет сказать, что Бог подчеркивает, что те пророчества и благословения, которые он дал Аврааму, они не безусловны. Они, во-первых, привязаны к тому, что сам Авраам обучит своих детей и потомков после себя творить, значит, тут на иврите говорится «ласот цдака умешпат», то есть творить милосердие и суд, и справедливость. А дальше подчеркивается, что это все для того, чтобы вот эти вот благословения таки легли на его потомка. То есть благословение Бога Аврааму не безусловно, а привязано к тому, что эти потомки будут вести себя в соответствии с поведением Авраама. И только тогда на них ложатся благословения, данные Богом Аврааму. Значит, это такая преамбула. Теперь идея заключается в следующем. Значит, есть известный лозунг «От реки до моря Палестина будет свободна». Значит, этот лозунг сейчас я вам зачитаю. В 1930-х годах выдвинули американские сионисты, авторы пьесы «Рождение флага» Бен Гехт и Гилель Кук, выдвинули этот лозунг. Они создали в 1944 году Американскую лигу освобождения Палестины, Под этим лозунгом изгонялись британские колонисты, а затем войска арабских стран во время войны за независимость Израиля. То есть сначала это была борьба против власти англичан, то есть освобождение от англичан. Потом под этим лозунгом евреи боролись с армиями арабских стран, которые видели в молодом еврейском образовании легкую добычу и хотели, значит, на месте порвать себе на куски. То есть это еврейский лозунг. Этот еврейский лозунг был позже. Я нашел в Википедии, что уже после войны 67-го года, собственно говоря, когда и появляется палестинское движение, именно после войны 67-го года, что до этого у них у арабов вокруг не было такой потребности в какой-то политической легитимации. Значит, после 67-го года организация ООП, организация Арафата, берет, то есть крадет у нас этот лозунг, и под этим лозунгом уже подразумевается полное уничтожение евреев здесь. Значит, уничтожение еврейского присутствия. То есть, что от земли, от реки до моря, то есть от Иордана до Средиземного моря, Палестина будет свободна уже от евреев. Значит, то, во что ситуация, в которую мы попали с Симхат Тора прошлого года, или с 7 октября 23 года, 2023 года, фактически они не просто нарастили военную мощь, они воспитали под этим лозунгом, то есть это лозунг стал как бы идеологическим флагом борьбы против евреев. Когда напали 7 октября, Израиль проснулся и начал вести ответные военные действия. Но кроме как силой, оказалось, что нам нечего предоставить именно на идеологическом фронте. Когда я говорю, нам нечего предоставить, Израиль борется правдой против большого количества лжи. Но проблема заключается в том, что подавляющее большинство людей слушают не аргументы, то есть поколение ТикТока. То есть надо одной фразой передать идею. И эта идея меня захватывает или не захватывает. Там словосочетание с словом free, там free Palestine, это хорошо. Потому что все, что free, то есть свободно, да, это хорошо. Вот. А, и евреи со своей правдой, мы отставали в вот этом вот противостоянии. Да, мы тысячи лет живем верой в то, что правда, она прорастет из земли, что правда, она победит. Но меня зацепило отсутствие у нас простого и эффективного лозунга, который двумя-тремя словами расставляет все по местам. Вот. Я такой лозунг нашел. Собственно говоря, рассылая приглашение на эту конференцию, я и написал там и обоснование, и сам лозунг. А сам лозунг очень простой. В Коране нет палестинцев. В Коране нет Палестины. Их в Коране нет. То есть евреи в Коране есть. А Палестины нет. Если они верят, что Коран Богом данный текст, значит, и Аллах дал им все, что нужно правильному мусульманину знать о мире, чтобы знать, как себя правильно вести в мире, в жизни, то спрашивается, почему в Коране слово «Палестина» не фигурирует ни разу. Просто ни разу. Эта земля названа Аль-Шам или Аш-Шам, и в Коране несколько раз проговаривается, что она дана еврейскому народу. И поэтому даже Мухаммаду Бог не дал войти в эту землю. Их устная Тора, устная, извиняюсь, традиция мусульманская говорит, что он на коне оттолкнулся от камня, который на Храмовой горе. Но как бы умер он сильно далеко от этой земли. То есть он умер в Медине. Вот, и на своем коне он перелетел сюда, а отсюда уже там выше, да? Но он ни разу не ступил по этой земле. Слово «Палестина» было выдумано римлянами, чтобы после двух антиримских восстаний 70-го и 132-го годов новой эры, то есть первой иудейской войны, второй иудейской войны, чтобы стереть память о евреях здесь и стереть даже название. Иерусалим переименовали, провинцию Иерусалим переименовали в Лия Капитолина, провинцию Иудея переименовали в провинцию Палестина. Мы говорим о втором веке новой эры, когда евреев отсюда выгоняют, и римляне демонстративно называют эту землю Палестина. Дальше так она и вошла, соответственно, в географию. И евреи так особо с этим и не спорили, и поэтому как бы, куда евреи возвращались, возвращались в Палестину. То есть евреи как раз на протяжении этих полутора там с лишним тысяч лет, как раз этим названием пользовались, потому что понимали, что под этим названием все равно наша Земля. Вот. Но интересно, Коран это не еврейский текст. Коран это главный текст мусульманской религии. И Коран не пользуется этим словом вообще. То есть ни по отношению к прошлому, ни по отношению к будущему. И эта вещь явно не случайна. И теперь получается простая вещь, простой вывод, абсолютно. Когда идет движение за радикальный, наиболее консервативный ислам, то есть за возвращение к аутентичному исламу, да? На сегодняшний день символом возвращения к аутентичному исламу стала антиизраильская и риторика, и, соответственно, реальное воспитание убийц и теракты против евреев. И, соответственно, как бы, чтобы придать этому симпатичный вид, это называется борьба за Палестину, борьба за права палестинского народа. Во-первых, в исламе, в Коране нигде не говорится про народы. И ислам это религия интернациональная. И арабы, которые живут здесь, ничем не отличались еще 50 лет назад от всех остальных арабов полуострова, разве что менее родовитые были. Но никакой национальной выделенности не было. Вот. Там те, кто более родовитые, там саудиты, те на остальных смотрят сверху вниз, да? Причем одинаково, что тех, которые у нас здесь по левую сторону западный берег Иордана, или те, которые на восточном берегу Иордана, или те, которые севернее, или те, которые южнее. То есть они на всех смотрят сверху вниз, потому что они реально как бы потомки тех племен, одного из которых вышел Мухаммад. В исламе родословная играет большое значение. Так вот, получается, что на самом деле, кроме военных успехов, нам нужен еще и правильный лозунг. А правильный лозунг это, что в Коране нет Палестины. Соответственно, любая поддержка палестинского движения, она противоречит идеалам Корана. И те, кто хотят, соответственно, значит, не дойти до того, до чего дошла Газа, и на пути к чему сейчас очередной раз Ливан, те должны вовремя одуматься и очищаться от этой палестинской идеи. Вот. И тогда они будут жить спокойно, и тогда они будут жить в мире с евреями, которые в Коране цитируются огромное количество раз, упоминаются огромное количество раз. То есть наш ответный лозунг в Коране нет палестинцев. Или что-то типа того. Все, я закончил, можно включать микрофон и задавать. Вот Таня уже заранее подняла руку. Да, Таня, пожалуйста.
Да, предусмотрительно. Рафаэль, ну вот лозунг отрицательный, он как-то не звучит, но вы замечательно вообще делаете такие фразы, кроме всего прочего. Так вот, действительно, как сделать лозунг, понимаете?
А к позитивной формулировке это
Позитивные
пересказать.
формулировки, да.
И смотрите, значит, я на это отвечу не из позиции того, что я защищаюсь или защищаю свою идею. Вот, но я когда-то, конечно же, тоже увлекся позитивным мышлением. Вот, и много в своем ощущении жизни смог почистить благодаря позитивному мышлению. Вот, но кризис наступил, когда в синагоге посмотрел на изображение 10 скрижалей, из которых 7 начинаются со слова «не». Плохо. Вот. И я понял, что если Бог не смог дать человечеству закон только позитивными формулировками, значит, наверное, и нам нечего к этому стремиться. Поэтому заменить позитивной формулировкой вас тут не стояло. Вот, я думаю, что сложновато. Но пытаться будем.
Я согласна. Нет, но 10 на 2 скрижали это неубиваемый аргумент. Так что я согласна. Давайте
Смотрите,
попробуем.
мне я не защищаю проект своего лозунга, да? Я просто пытаюсь поднять тему того, что нам нужен лозунг, который
Нужен.
короткий и который отражает суть происходящего. Вот. А кто придумает лучше, то просто за. На ура приму. Так, Даниэль, да? Так, микрофон включи. Не включил еще.
А, сейчас, во, алло.
Вот, сейчас да, слышно даже.
Да. Да, про Тору, ну, про 10 речений, это, конечно, железобетонный аргумент. У меня вот какой вопрос, касаемо надежды и стабильности. Нельзя, чтобы это чередовать, то один супруг надеется, другой
А,
за
можно.
стабильность.
Да, можно меняться ролями, конечно, да.
Вот. А есть какие-то примеры истории, чтобы все хорошо закончилось?
Закончилось после того, как поменялись ролями.
Ну, чтобы они менялись ролями и потом жили долго и счастливо, умерли в один день.
Сходу так никто в голову не приходит, но мне надо просто перебрать какое-то количество пар, поэтому из Танаха, поэтому
Понятно. Ну, то есть, в принципе, такая концепция тоже возможна. То есть, не
да, конечно,
обязательно.
да, меняться местами да, вполне
Я
легитимно.
понял. Спасибо.
Так. Все?
Рафаэль, скажите еще,
Да, Таня.
пожалуйста. Значит, в паре Сара и Авраам
Он
изначально,
надежда, да.
что он надежда. Ну да, как вот он Хесед, а она Гвура. Да, то есть это в общем эквивалентно примерно тому, что Хесед и Гвура, да? Как вы считаете?
Ну, тут есть оттенки. Но смотрите, понимаете, гвура – это ограничение, а стабильность – это все-таки создание какой-то базы устойчивой и держаться за эту устойчивую базу. Поэтому это не в точности как бы накладываются эти два множества – гвура и стабильность. И точно так же, ну, Хесед,
Да.
конечно, гораздо ближе к надежде, да.
Да, интересно. А что же тогда выступает в роли Тиферета в паре, если один, ну, один, скажем, Хесед, другой Гвура, а что выступает в роли Тиферет, и какое тогда понятие вот в вашей системе надежда?
Стабильность, надежда, стабильность.
Устойчивость и что должно быть тогда как бы идеальное, что из этого... Вот то, что спросил фактически Даниэль, что какой хороший конец, то есть что идеальное из этого должно получаться?
Хороший вопрос. Значит, вы пытаетесь одну модель наложить на другую. Понятно, что разные модели созданы для того, чтобы отвечать на разные вопросы. Идеального наложения у нас здесь быть не может. Значит, но вот чтобы хоть что-то ответить на то, что вы спросили, вопрос хороший. Я могу сказать так. А ведь стабильность в поиске пары иногда может по молодости спутать надежду и акзаму, и змея. То есть спутать Еву и змея. Значит, отсюда и вот этот вот феномен, когда там дети из таких очень приличных, там высокопоставленных, воспитанных, даже богатых, там известных семей вдруг там находят себе на какой-то помойке, там непонятно кого, чего, вот. И каждый там наркотический залет воспринимают как воспевают как полет фантазии. Значит, то вот при схеме значит, акзама плюс стабильность. Вот в результате это да может ввести акзаму в какие-то разумные рамки, и тогда в виде тиферет появится у нас надежда станет. Вот такой вот вариант. Это то, что да, как бы подтверждается и психологией, и практикой. Вот. А вот просто наложение модели, что у нас тиферет. Можно, конечно, сказать, а ребеночек у нас тиферет, но оно, конечно, чересчур.
Очень было бы хорошо.
Было бы красиво, да, но...
Слишком, да, хорошо. Было бы. Спасибо, я поняла.
Да.
На самом деле в браке даже и Хесед и Гвура, то есть непонятно, где что Тиферет. Тиферет – это, наверное, самый брак. Точно так же и надежда и стабильность
Тифа
результатом.
Да, красивая идея, да.
Эли, один вопросик небольшой, можно?
Да, Виктор, пожалуйста.
Ну, как большой, небольшой. Вы не задумывались никогда или, может, знаете, как бы сказать, в какой исторический период началась вражда, ненависть между арабами и израильтянами, между арабами и евреями? Вот, может быть,
да,
это еще в Сахаре началось?
Да. Спасибо. Вот первый вопрос, на который, мне кажется, есть что сказать. Значит, очень просто. Это началось в начале 20 века усилиями личности шейха Эль-Хусейни, имах шмо, который был личный друг Гитлера. Это не образы, не лозунги. Это он был действительно личный друг. Он агитировал мусульман и в Европе в том числе вступать в ряды фашистской армии. Были мусульманские подразделения фашистской армии, например, сербы или боснийцы, или сербы, я не помню, это легко проверить в интернете, кто из них там мусульмане. Значит, и вот этот как раз имам Эль-Хусейни, он был идеологом погрома в Иерусалиме и в Хевроне 29 года. И он бежал отсюда, потом он вернется сюда, в иорданскую часть после войны за независимость. И фактически вот эта вот ненависть арабов к евреям, это он был идеолог. И получилось так, что как бы, фашизм был в Европе уничтожен, а вот этот вот нозологический антисемитизм не был уничтожен в арабском мире. И вот до сих пор вот это вот с ним и воюет. И при этом еще нас, они же, они, которые, да, были союзниками Гитлера, которые от Гитлера не пострадали ни на каплю, вот, обвиняют евреев в геноциде и фашизме. Вот это вот вообще как бы верх творения лжи.
Ну, ясно. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Так, ну, все. Тогда всем хорошей недели, хороших новостей, мирной, спокойной недели, насколько можно. А главное, продвижение в сторону победы.
Спасибо, Рафаэль.
Спасибо.
Спасибо, Рафаэль.